Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Вас приветствует программа «Контрданс», и я, Алла Сигалова. Сегодня у нас в гостях Феликс Коробов, главный дирижер музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Я несколько дней назад, вот после вашей премьеры «Сила судьбы» в театре, разговаривала с одним молодым, очаровательным музыкальным критиком, который сетовал, что ну вот зачем же театр, который ну не имеет голосов для того, чтобы спеть «Силу судьбы», берется за это. Я говорю, такой-то. Я говорю, ну как же вот, а вы были? Нет, я не был, но я же прекрасно это понимаю. Я говорю, а вы знаете что? А иногда ведь бывают чудеса. Для меня, например, было чудо, что я пришла на «Силу судьбы» в театр Станиславского и Немировича Данченко, и я не знаю, на каком я была в составе, как я понимаю, не на первом, не потому что он был некачественный, потому что просто по количеству премьер, по раскладке, я понимаю, что я была не на первом премьерном спектакле. И для меня совершенно было удивление то, что есть голоса, оркестр играет, хор поет, все на месте. Как, в какой момент это произошло, когда театр Станиславского Немировича Данченко вышел на такой уровень? Я даже вот, честно говоря, не могу понять, потому что это такая планка, вот то, что вы взяли, и взяли с таким качественным, таким каким-то знаком. Вот как? Как вышла работа?
Вы знаете, ну тут два момента. Первый, позволю себе сказать насчет голосов, да, ведь... Понятно, что нужен стенобитный тенор, понятно, что нужно дам-сопрано, но, в принципе, можно поставить и с теми голосами, кто есть. Главное, чтобы они были качественные. И совершенно не обязательно всю партию Альвара в течение 2.5 часа кричать, орать в зал и изображать из себя драматического тенора. Да? Там есть масса лирических эпизодов, там есть разная манера пения. И на самом деле у нас как бы два спектакля в одном... Евгений Поликанин и Пал Копин, которые бронебойные, громоподобные и настоящие вердевские певцы. Есть первый состав, в котором был Нажмеддин Мавлянов, это моя гордость и мое открытие, потому что я его привез в Москву практически.
А откуда он приехал?
Дело в том, что мы с ним встретились очень интересно. Я сидел в жюри конкурса «Глинки», он приехал на конкурс, он не прошел на второй тур. И когда объявили результат, то я практически взял его за руку, сказал, не расстраивайтесь, пойдемте в театр. Мы пришли в театр, он вышел на сцену, мы собрали маленький худсовет. И, в общем, когда он запел со сцены, все стало ясно, насколько это действительно интересный голос и красивый голос, и, самое главное, перспективный. И понятно, что молодой человек в его возрасте, ну, это не лирический тенор все равно, да, но разная манера пения. И его Альвара совершенно другой, может быть, более трогательный, более нежный какой-то, да, и мне кажется, что с любым составом, естественно, если это хорошие музыканты, если это красивые голоса, совершенно не обязательно такая вот драматическая направленность, да, этого практически, мне кажется, уже не осталось нигде в мире. Вот, это, наверное, первое, а если говорить вообще, то, на мой взгляд, подобный скачок был у нас на Вертере, где тоже, в общем, все ждут тенора, который выйдет и будет кричать, поливать и накрывать зал, но Вертера можно поставить и как лирическую оперу. И самое главное, непостоянное присутствие громких нюансов, а тот диапазон, который мы делаем от пианиссимо до фортиссимо, тот разрыв между граничными нюансами, и вот если он есть, тогда есть драма, тогда есть накал страстей, и тогда кульминация будет кульминацией. А если все одинаково громко, это мало кому интересно, уши привыкают.
Ну, это, как бы, наверное, и есть культура пения, да, то, что называется.
Конечно. Вот, еще было очень забавно, потому что, когда на Вертер приехал один очень уважаемый мной музыкант, не буду называть сейчас фамилию, и он побывал на нашем рядовом спектакле. И потом он вышел, говорит, а знаешь, вот когда сейчас говорят, что... И журналисты пытаются хвалить, говоря, что ну вот в таком-то театре появился настоящий европейский продукт.
Угу.
Он говорит, ты знаешь, это уже очень давно не комплимент. Говорит, вот ваш Вертер – это настоящий европейский продукт. Но в старом и хорошем смысле, в другом смысле этого слова.
Да.
Когда есть культура пения, когда есть культура оркестровой игры, когда есть культура постановки в целом. И на самом деле это так, потому что мы с вами посмотрели достаточно спектаклей Евгения Фонегиных про любовь Ленского и Онегина, и все остальное, то, чем сейчас так... богат европейский театр, к сожалению. Средний уровень постановок, а волею судеб, ну, по крайней мере, во многих немецких театрах, работая там, я посмотрел очень много, но это совершенно другой уровень и, к сожалению, гораздо ниже. А поэтому... Ну вот, вот как-то так.
А мне кажется, что вообще вот очень многие критики, коль уж мы начали с них наш разговор, то ли потому, что они мало видят, и у них нет возможности много ездить, у них все время какой-то существует там какой-то мифический европейский театр, там за горизонтом какой-то есть идеал, который нам почему-то недостижим, как им кажется. Нет, понятно, что это с советских времен идущая такая какая-то в голове установка, но она уже вроде бы должна быть давно разрушена. И все равно это вот тянется и тянется вот этот шлейф.
Вы знаете, мне кажется, что даже не столько вот это там существующий какой-то идеал,
так.
Идеал театра, сколько что нет, но у нас же здесь все силой у Бога.
Да, да.
Вот это совершенно другая позиция, которая очень отличает наших артистов, может быть, особенно критику, часть нашего менеджмента, притом это не касается только музыкального театра, это вообще, да?
Конечно.
Вот мы такие сирые убогие, простите нас, пожалуйста, что мы вот рискуем выйти и вам играть.
Да,
После «Силы судьбы» один очень уважаемый английский профессор, музыкант, с которым я общался, который приехал на эту премьеру посмотреть, сказал, я очень боялся, ну, как же так, вот итальянская музыка в России, как она будет звучать? Я опешил, потому что, ну, простите, Геннадий Николаевич Рождественский играет всю западноевропейскую музыку гораздо лучше, чем играют очень многие оркестры и дирижеры. И причем здесь русская или не русская? Это что, мы должны играть только у Чайковского, Рахманинова? А какой был бы Амсу Светланова?
Да более, нет, вообще вы...
более того, какой у Караяна был Шостакович?
Нет, начнем, но вообще этого, это, да. Вот это странное деление вот у них там и у нас тут. И вообще вот это желание как-то возводить в степень нашу убогость почему-то, и то, что мы ничего не можем. Откуда все время вот это вот бесконечные мысли, что мы ничего не можем?
Потому да
что...
мы можем еще как.
А что мы, что наши оперные театры не доказали еще этого? Ну вот это очень всегда обидно звучит, очень неприятно звучит. Феликс, какие у вас планы в этом году? У вас лично как дирижера, а может быть еще и как исполнителя?
И то, и другое есть немножко. Дело в том, что, слава богу, я стал вспоминать свою основную профессию симфонического дирижера, потому что волею судеб 10 лет работы в оперном театре, конечно, я стосковался и по симфонической музыке, и по выходу на эстраду. В этом году, в январе, я приезжаю во второй раз к заслуженному коллективу в Петербург. Наше знакомство состоялось в прошлом году, 4-я симфония Брукнера, и к взаимному удовольствию, какой-то радости, очень хорошо прошел концерт, и сложился очень теплый контакт с этим оркестром, и в этом году я с ними имею честь дирижировать их первый концерт в новом году, это будет «Детство Иисуса Берлиоза». То есть такие мы пошли по глобальным, что-то многочасовым
серьезные
да,
такие произведения.
Вот, у меня фестиваль наконец-то с Рахманиным в Нижнем Новгороде программа.
Угу.
Опять-таки остались мои студенты, угу. Камерный оркестр Московской консерватории. Этот год мы посвятили, у нас абонемент Баха 20 век, мы играем все брандербургские, вообще все, что можно сыграть камерным оркестром Баха. Ну и к этому то, что я люблю. Это Мартину, это Барток, это Бриттен, это вторая симфония Негера, вот будет практически через 10 дней 27-го.
А где будет это?
Это абонемент в Рахманинском зале Московской консерватории, да. Вот такие личные планы. Ну и что касается театра, мы в этом году начали опять пытаться активно использовать музыкальную гостиную. Но вообще это давняя идея, понимаете? Может быть, это мои воспоминания и моя жизнь в Московской консерватории. Понимаете, существует такая вещь, что человек, который приходит на концерт в большой зал консерватории, допустим, у него нет билета или что-то случилось, он может развернуться и перейти в малый зал. Потом там ему не понравилось первое отделение, он может выйти и перейти в Рахманиновский зал. То есть консерватория – это вот 5 залов, где все время что-то происходит. И если ты попал в 7 часов вечера на улицу Герцена 13, на Малую Никитскую сейчас,
тебя вполне удовлетворят.
То ты все равно куда-то попадешь. Вот у меня давнее и страстное желание, чтобы в нашем театре, в котором сейчас большой зал, малый зал и музыкальная гостиная, чтобы тоже все время что-то происходило, чтобы это было такое культурное пространство. Угу. И в этом году мы задумали с моими друзьями, и спасибо дирекции, которая пошла, в общем, нам навстречу, такой абонемент 5 концертов музыкальной гостиной, которые, вы знаете, есть нелюбимое мной слово «тусовка». Оно имеет место, оно живет, все прекрасно, но, на мой взгляд, оно несколько бесплотно. Вот это будут играть те люди, которые не в тусовке. То есть понятно, что они общаются, понятно, что они участвуют в фестивалях, понятно, что они играют концерты, но какой-то силой своих личностей, дарования, чего-то они немножко стоят особняком. И открывает этот абонемент фантастический, на мой взгляд, молодой пианист, это Петр Лаул, имя которого стало известно лет 10 тому назад, и я знаю людей, которые из разных городов ездили в Петербург, чтобы его послушать, просто покупали билет на поезд. Он практически не играет в Москве, но раз в 2 года, может быть, там какой-то концерт, он не играет в больших залах в Москве. Как бы. Вот он начинает, это первый концерт, потом будет Елена Ревич, скрипачка, потом будет забытый в Москве Максим Новиков, который долгое время работал концертмейстером оркестра в Шанхае, но и, в общем, солист-альтист, замечательный совершенно, которому посвящают многие произведения, многие ныне живущие композиторы, такие как Лера, Бах, Шарафян и так далее. Потом будет концерт Полины Осетинской с непривычной для нее программой, потому что, кажется, если ничего не поменяется, я ее уговорил играть романтическую музыку, чего она не делала очень давно.
Интересно.
Она была советским вундеркиндом, когда я еще был никем, она уже играла все концерты, и я на этих концертах в том числе был, и вот то, как она играла романтику тогда, это была какая-то фантастика, и долгое-долгое-долгое время она ее не играла. Вот мы договорились, что да, вы играете все, что хотите, но романтику тоже, по которой лично я соскучился. Угу. Вообще, это немножко такое, знаете, мероприятие, мы делаем то, что мы хотим и почему скучали. Например, программа Петра Лаула, которую он выстроил для себя очень давно. Это Бах, это Шостакович и то, что переплетается у них. Он ее не мог сыграть лет 6 или 7, ее не принимали в филармониях, говорили либо сложно, либо
долго. Там, в Ленинграде, да?
Нигде. Он ее пытается сыграть и продать как бы достаточное количество времени. Вот здесь получилась первая возможность это сыграть. Лена Ревич играет как классику, так и только что написанные произведения. И завершится это все 24 мая, в мой день рождения, когда я со своими любимыми студентами вспоминаю свое виолончельное прошлое, мы играем такой вечер.
Ты все угадала насчет исполнительства.
Да, мы играем такой вечер, гранд-ансамбль, где будет форельный квинтет, большой секстет Глинки, Анна Болейн Глинки, и в качестве моих партнеров в каждом ансамбле разные будут мои студенты.
Ну, потрясающие планы, как вы только все это успеете. Если еще предложить планы театра, там какие-то балеты, оперы, не какие-то, а...
Ну, да, мои 80 спектаклей в месяц, они все равно существуют.
Совсем даже не какие-то. Вот это противостояние, которое, как мне кажется, только увеличивается, это желание зрителей, слушателей и желание менеджеров накормить шлягерами и желание вменяемых музыкантов исполнять музыку, ну, скажем так, не шлягерную, да, не ту, которая уже навязла в ушах. Вот у меня такое ощущение, что это противостояние, оно в последнее время еще более как бы уплотняется. У вас есть такое ощущение или я ошибаюсь?
Вы знаете, к сожалению, да. Это очень видно. Достаточно, там, будучи в Вене, взять буклетики Венского симфонического, Венского филармонического за несколько лет или любого другого оркестра, и вы увидите, что играется одно и то же. Более того, сейчас это стало, ну, совсем как-то так навязчиво и, на мой взгляд, беспардонно, потому что невозможно все время слушать 40-ю симфонию Моцарта и Юпитер, да? Невозможно слушать один и тот же набор фортепианных концертов и виолончельных. И когда виолончелисты жалуются на то, что, ну, виолончель такой инструмент, для него мало написано, очень мало концертов, я говорю, скажите, а когда с эстрады последний раз звучали концерт Мейо, концерт Энегера, да? Это вот то, что лежит на поверхности. А это замечательные концерты.
Ничуть
не хуже того, что да. Но это все не играется, потому что легче поставить двоечник, легче сыграть первый Шостаковича, чем второй, поэтому звучит первый. И, к сожалению, вообще наступил немножко такой век менеджеров, да?
Ну да, такой рынок уже расцвел.
Пока дирижеры и режиссеры в музыкальном театре выясняли, кто у них главный, в принципе, во всем мире сейчас правят менеджеры. И опять-таки, не потому, что мне эта ситуация ближе, просто я ее немножко лучше знаю. А ситуация в Германии, она абсолютно стала подчинена суперинтендантам, которые определяют репертуарную политику, которые определяют приглашенных, и ушло из нашей жизни некое романтическое безумие, когда идея, что давайте вот сделаем, и делается.
Да, но для этого надо пойти на риск.
Естественно. Кстати, год назад, я очень счастлив, что это получилось, это легендарная история, как это вообще все произошло, мы поставили «Кафе Сократ».
Да.
Любимый спектакль, дивный совершенно, и веселый, и радостный, какой-то оптимистичный. А началось все случайно, потому что я случайно купил партитуру до кучи. Мы были в Триесте, и, как всегда, это советская привычка, ничего с этим не меняется. Я захожу в нотный магазин, я вывожу оттуда два ящика партитур, не потому что они мне нужны, а потому что, а вдруг когда-нибудь исполню. Это с советских времен, когда нот не было вообще. Сейчас уже можно все заказать по интернету, там что-то тебе придет, но все равно вот это вот ощущение живых нот, которые лежат дома, оно ни с чем не сравнимо. И выходя, лежала маленькая партитурка, такой глаз сразу же кинул, что это французская печать, хорошая, старая. Я ее взял не глядя, это оказался Сократ Сати. Там же на лавочке, где-то в перерыве между спектаклями, я посмотрел, мне очень понравилась музыка, и нашему генеральному директору, я сказал, слушайте, давайте поставим. С чего он сказал? Давай.
С того, что, наверное, риск маленький на малой площадке.
Не глядя, да. Но в итоге, когда к этому вторым номером лег «Бедный матрос Мейо», когда мы начали искать вот эти противопоставления шестерки, потому что «Сократ» идет 25 минут. Мы сделали один спектакль в одном действии с «Бедным матросом», два произведения практически рядом по эпохе, практически рядом по общению и так далее, и так далее. Позвали Сергея Бархина, который сделал фантастический макет.
Вообще уникальный художник.
Да, просто фантастический. И такие костюмы, и это такой заряд оптимизма, несмотря на то, что все-таки традиционные две смерти присутствуют. Сначала Сократа дирижер убивает, я ему даю яд, собственно, нормально. Хорошее занятие для главного дирижера – отравить ведущую сопрано. Это нормально. А потом жена матроса убивает своего мужа, не признав. И помнится, мы сидели на одной из последних репетиций, сказали, слушайте, ничего число нехорошо, а где же в оперном театре, три смерти должно быть в опере, да. И тогда Бархин говорит, слушайте, а вот что там заходит друг, его так смотрит, говорит, он спит? Говорит, да, как-то он подозрительно спит и уходит. Говорит, а давайте-ка, и мы поставили мизансцену, где жена и отец так прослеживают взглядом за этим другом, который явно понял, что они убили мужа, и начинают за ним идти, то есть где-то в головах у зрителей третья смерть все-таки присутствует.
Класс.
А это было с самого начала хулиганство. Хулиганство Бархина, хулиганство Ледуховского и мое, и вот это здоровое хулиганство без намека на эпатаж. без намека на какие-то дешевые трюки по привлечению публики и упрощению материала. Нет. Это собрались три человека, которые похулиганили на тему того, о чем два автора хулиганили 100 лет тому назад. Потому что когда освистывали Сократа, Сати на премьере, он был счастлив. Вот, кстати, к вопросу о тусовке, да, вот французская шестерка. Ведь, в принципе, ну, собрались 6 композиторов. По большому счету, у них произведений, которые их объединяли как группу, это не могучая кучка была. А там раз-два и обчелся. Каждый шел абсолютно своим путем.
Путем, да.
Но это была атмосфера вот этой кафешки, атмосфера, как ни странно, бедности.
Да.
И из этой бедности, из чего получилась история солдата Стравинского? Нечего было кушать. Просто элементарно нечего было кушать. Придумали историю, которую могут разыгрывать 4 человека и 5 музыкантов. И сколесили пол Франции. Заработали себе на хлеб. Перекантовались 2 года.
Ну да, вообще очень многие произведения сделаны, чтобы купить штаны в соседней лавке.
Вот. Да. И вот это вот в том-то и разница, что сейчас тусовка богатая, а когда она богатая, некогда говорить о музыке, нужно о машинах. А тогда от бедности, может быть, и говорилось о том, что... А что бы нам сделать, а как сделать? И вообще как-то это, к сожалению... Мы стараемся это держать, но очень большая боль в том, что ушли вот эти разговоры, на которых были и химики, и лирики, и режиссеры, и музыканты, и врачи, и физики. Да, и это шел общий разговор. Сейчас мы немножко размежевались по профессиям, что, на мой взгляд, обедняет.
У меня вообще ощущение, что вы как-то очень себя чувствуете одиноким. Вот давно у меня такое ощущение.
Ну, это как это нормальное состояние творца, прости, Господи.
На этом мы сегодняшнюю первую нашу программу разговора с Феликсом заканчиваем. И слушайте нас в следующую передачу.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.